Глава 20. Скелли ввел Джеффри Оугдена. На печатнике был светлый шерстяной камзол, а лицо его покраснело и блестело от пота, как будто он всю дорогу бежал. Когда Джон закрывал за собой дверь, я заметил, что Барак с любопытством глядит на нас. Я встал. «Мастер Оугден, что случилось?» Я с содроганием подумал, что, как я и опасался, на него или на его близких напали. Посетитель понемногу пришел в себя. Учитывая специфику его ремесла, этот человек был довольно крепок физически, хотя и уже не молод. «Мастер Шардлейк», — быстро проговорил Джеффри, — «я пришел в связи с запиской, что вы мне прислали. Хочу сказать вам, что уезжаю из Лондона. Я решил продать типографию и отправиться на ферму к своему брату в Норфолк. С тех пор, как убили бедного Армистеда, я опасаюсь за жену и детей». Он хмуро посмотрел на Николаса, несомненно помня, как тот спровоцировал побег Элиаса. Оугден не знал, что его бывший подмастерье уже мертв. «Мне очень жаль, что так вышло», — сказал я. Похоже, в последнее время печатник постоянно пребывал в напряжении и тревоге. Я видел, как углубились морщины на его лице после нашей предыдущей встречи. Он поднял руку и ответил: «Но сейчас речь не об этом. Нет времени».
«Времени для чего?» — спросил Овертон.
«По пути сюда я зашел выпить кружку пива. Хотелось пить. День-то нынче жаркий, в трактире под вывеской «Бахус» возле собора святого Павла. Это большой трактир».
«Да, я бывал там», — кивнул я.
«Внутри я увидел за столом у окна двоих. Я уверен, это те, кто убил Армистеда, хотя сегодня они были одеты как джентльмены. Этот трактир — вполне респектабельное заведение». Джеффри еще раз глубоко вздохнул. «Я никак не мог выкинуть из головы их описание. Помните, что говорил мой старый помощник Хавкин? Два молодых человека, оба высокие и крепкие, один светловолосый и с бородавкой на лбу, а другой почти лысый, несмотря на возраст. С тех пор я боялся встретить их. Эти убийцы», — добавил он с горечью, — «сидели себе спокойно, попивая пиво у всех на глазах». Печатник перевел взгляд с меня на Николаса и расправил плечи. «Всю дорогу сюда я бежал. Если идти быстро до трактира, 15 минут ходу». «Надо срочно известить власти», — начал было мой ученик. «Нет времени, юноша», — перебил его Оугден. «Их нужно схватить, пока они не ушли. Произвести гражданский арест». Я видел, что ему не терпится схватить убийц Грининга самому и таким образом, возможно, отогнать грозовую тучу от своей семьи. «Мастер Шардлейк, у вас есть люди, которые могли бы помочь?» — спросил он. «Может быть, тот бородач у вас в конторе?» Я закусил губу. Джеффри прав, нельзя упускать такой шанс. Однако это были убийцы, ловкие молодые парни, привычные к насилию. Николас мог пригодиться в этом деле, но Оугден был уже далеко не юноша, а от меня тут и вовсе было мало проку. Как и от Скелли. Оставался Барак, которого я поклялся никогда больше не впутывать в опасные дела. Но у меня была возможность схватить преступников и самому доставить их к лорду Парру. Овертон и печатник в нетерпении ерзали, пока я размышлял. В конце концов я вышел за дверь и попросил Джека присоединиться к нам. Он встал из-за стола со странной смесью предвкушения и неохоты на лице. Я объяснил ему, что мастер Оугден был свидетелем по делу, которое я расследовал, и только что видел убийц в трактире «Бахус». «Это опасные люди», — сказал я. «Сомневаюсь, что без тебя нам удастся их схватить. По большому счету, я не имею права тебя просить, и если ты скажешь «нет», то пойму и не стану настаивать». Барак издал долгий, тяжелый вздох. «Это связано с тем, другим делом, в замке Бейнардс», — я медленно кивнул. «Это может оказаться нашим единственным шансом раскрыть оба дела сразу». Джек закусил губу и пощупал сквозь рубашку старую отцовскую мезузу, которую постоянно носил на шее, так же, как королева,
ключик от своего сундука. А потом спросил: «У нас хватит оружия?» «Молодой Ник пришел сегодня на работу с мечом, как обычно, чтобы покрасоваться. А у меня есть хороший нож». «И у меня», — сказал Оугден. «У меня тоже где-то есть», — сказал я. «Тогда пошли», — воскликнул Барак. «Я еще не забыл, как сражаются, хотя какое-то время и сторонился этого». Разношерстным квартетом мы двинулись по Флит-стрит под полуденным солнцем вдоль городской стены у Ньюгейтских ворот. Скелли изумленно смотрел нам вслед. Барак радостно сообщил ему, что если придет миссис Леннинг, ее нужно будет вежливо послать к черту. Николас размашисто шагал с мечом в руке, и глаза его так и горели от удовольствия в предвкушении драки. То, что у него имелось грозное оружие, которое я знал, молодой человек не уставал точить, несколько успокаивало. Однако люди, с которыми нам предстояло столкнуться, представляли серьезную опасность. Меня страшила мысль, что с ним или с Джеком, который с настороженным и решительным видом важно шагал рядом с Овертоном, может что-то случиться. Мы с Оугденом еле поспевали за этой парочкой. «Можете вкратце описать трактир?» — спросил Барак у Джеффри. «Вход с улицы, внутри одно большое помещение со столами, позади кухня с окном для подачи блюд», — сообщил тот. «Там не только пьют, но и едят. Еще позади есть дверь в маленький садик, где тоже стоят столы». «Должно быть, имеется дверь также и ведущая в кухню. А где они сидят?» «За столом в нише у окна». «Это хорошо», — сказал Николас. «Тогда мы окружим их и отрежем путь к бегству». Джек одобрительно кивнул. «Правильно, парень. Мой учитель фехтования был в 20-х годах солдатом на войне с Францией. Он всегда говорил, что для боя очень важно знать местность», — заметил Овертон. Он был прав. Оугден с любопытством посмотрел на Барака. «Для клерка вы хорошо разбираетесь в таких вещах?» Джек взглянул на меня. «Я ведь не всегда служил клерком в юридической конторе, верно?» Мы подошли к Бахусу. Это был один из респектабельных лондонских трактиров, где останавливались путешественники, а иногда в выходные собирались на какие-нибудь торжества семьи и ремесленников. Через открытое окно мы увидели двух молодых мужчин, сидящих за круглым столом, сдвинув головы. Они были поглощены разговором. Как и сказал Оугден, эти двое полностью соответствовали описанию Хафкина. Оба они были хорошо одеты, в камзолах с разрезными рукавами и рубашках с кружевными воротничками. Видимо, как и Стайс с сообщником при первом покушении на Грининга, они, отправляясь на убийство, намеренно переодевались бедняками. Время было не самое горячее. Сейчас в трактире за столами сидело лишь несколько человек. С виду это были купцы, которые обсуждали свои дела. «Вы уверены, что это они?» — спросил я печатника. «Описание Хафкина запечатлелось у меня в памяти. Вы не заметили, есть ли у них мечи?» — обратился к Джеффри Барк. «Я не видел. Мне не хотелось слишком долго на них смотреть. Они могли держать оружие под столом». «Эти двое одеты как джентльмены», — сказал Николас. «Им позволено носить мечи». Джек серьезно посмотрел на него. «Тогда тебе пригодится и твой собственный, Ники. Эти парни могут быть одеты как джентльмены, но в бою все их благородные манеры пропадают. Ты готов?» «Ну, разумеется, готов. Какие тут могут быть сомнения?» — высокомерно ответил юноша. «Сомневаюсь, что другие посетители вмешаются», — предположил Барк. «Они все обдрестаются от страха. Придется рассчитывать только на себя». Я набрал в грудь побольше воздуха и пощупал нож на пояснице. «Тогда пошли». Мы шагнули через порог, и нас сразу окутал прогорклый запах пива и похлебки. Один-два посетителя взглянули на мою мантию адвоката, которую я не снял, чтобы придать задержанию видимость законности. Мы направились прямиком к столу в нише, где по-прежнему увлеченно беседовали двое молодых людей. Мое сердце упало, поскольку оба были вооружены. На лавке рядом с ними я увидел мечи в ножнах. Когда мы приближались к ним, мне показалось, что я расслышал, как лысый упомянул имя Бертано. Тут они вдруг прервали разговор и разом посмотрели на нас, весьма неприветливо. Лысому было под 30.
Этого крупного, ладно скроенного мужчину можно было назвать красивым, если бы не складка у пухлого рта, в которой виднелось нечто большее, чем просто намек на жесткость. А второй, блондин с бородавкой на лбу, чем-то неуловимо смахивал на борзую. Черты его узкого лица хранили то же холодное напряжение, как и у охотничьей собаки. Громко, чтобы слышали другие посетители, я произнес: «Джентльмены, мы производим гражданский арест. Вы арестованы за убийство Армистеда Грининга, совершенное 11 числа сего месяца». Светловолосый напрягся, и его глаза превратились в щелочки. Но лысый посмотрел на нас большими непроницаемыми карими глазами и со смехом спросил: «Да вы никак с ума сошли!» «Отнюдь нет», — сказал Оугден, поднимая свой нож. «Вас видели, когда вы с окровавленной дубиной в руках выбегали из типографии Армистеда Грининга после его убийства». Послышались приглушенные голоса посетителей за другими столами. Двое из них поспешно встали и вышли. «Вы не представители власти», — прорычал Белобрысый, «и не обладаете соответствующими полномочиями». «В этом нет и нужды», — ответил Николас, кладя руку на меч. «Мы производим гражданский арест». Лысый расхохотался. «Да кто вы такие? Ты какой-то студент-законник, судя по одежде. Клерки-крючкотворы пришли нас арестовать?»
«Я Мэтью Шардлейк, сержант юстиции, уполномоченный семьей жертвы расследовать убийство по поручению Корнера», — сообщил я ему. Убийцы переглянулись, и я с содроганием понял, что они знают мое имя. Оба внимательно осмотрели наш небольшой отряд, оценивая обстановку. Рука светловолосого скользнула к мечу, но он отдернул ее, когда Овертон выхватил из ножен свой меч и приставил лезвие к его горлу. На остром, как бритва, клинке отражалось солнце. «Не двигайся, негодяй», — проговорил парень, — «или я тебя зарежу. Руки на стол». Раньше я не знал, не пропадет ли бравада Николаса, когда придет время решительных действий, однако теперь убедился, на что способен мой юный ученик. Белобрысый замер. Он смотрел на меня прямо в глаза. «Для вас лучше всего нас отпустить», — проговорил он еле слышно. «Или вам будет очень плохо от тех, кто стоит над нами. Ты даже не представляешь, Горбун, с кем связался». «Могу догадаться», — ответил я, подумав о Ричарде Риче. «В любом случае, вы арестованы». Теперь оба преступника смотрели на меня. Барак быстро сунул правую руку под стол со стороны лысого, опираясь на стол левой, и объявил: «Я возьму твой меч, приятель». И тут, так стремительно, что я даже не уловил этого глазом, лысый выхватил из-за пояса нож и воткнул его в левую руку Джека между большим и указательным пальцем, пригвоздив ее к столу длинным узким клинком. Брызнула кровь, Барак вскрикнул и выронил свой нож, который со стуком упал на пол. Николас инстинктивно повернул голову и ускалицей одной рукой оттолкнул его клинок, а второй выхватил из-под лавки свой меч и рубанул им моего ученика. Оба наших противника двигались с удивительным проворством, и на какую-то ужасную секунду я уже решил, что Николасу пришел конец, однако он успел поднять свой меч, чтобы парировать удар. Тем временем Барак вцепился в нож, пригвоздивший его руку к столу, и с воплем сумел вытащить его. В тот же момент лысый схватил свой меч, но Оугден, доставший нож, вонзил его по самую рукоять ему в плечо. Я тоже поскорее вынул свое оружие и приставил его лысому к горлу. Барак теперь мог лишь держать его за руку. На мгновение мне показалось, что мы победили, так как светловолосый был в невыгодном положении, пытаясь фехтовать с Николасом, сидя за столом. Но потом он схватился свободной рукой за стол снизу. Несмотря на свою худобу, негодяй оказался очень силен и смог опрокинуть на нас стол, отчего оловянные кружки взлетели в воздух. Овертон, отшатнувшись, выронил меч. Светловолосый ударил его клинком в грудь. Хлынула кровь. Оугден, прижатый столом, с криком упал навзничь. Блондин выскочил из ниши, а его товарищ, держась за плечо, протянул руку вниз и сцапал меч Николаса. Оба бросились к выходу. Белобрысый замахнулся мечом на полового, который стоял на пути, и, разинув рот от изумления, взирал на происходящее, и тот поспешно отскочил в сторону. Какая-то женщина испуганно закричала, Беглецы оглянулись в дверях, угрожая нам мечами. Лицо Лысого побелело от боли. Нож Оугдена до сих пор так и торчал у него из плеча. А потом они повернулись и убежали. Я лишь в растерянности смотрел им вслед. Один я ничего не мог сделать. Барак и Николас были ранены, а Джеффри, побледневший и стонущий, только поднимался на ноги. Тут появился трактирщик с двумя помощниками, у каждого в руках было по дубине. «Какого черта? Что здесь происходит?» — сердито спросил он.
«В моем трактире драка и чуть не случилось убийство. Я вызову констебля».
«Вы что, не слышали, что мы пытались арестовать двух убийц?» — крикнул я на него с неожиданной свирепостью, но потом сделал глубокий вдох и сглотнул, сообразив, что произошедшее должно быть здорово напугало как посетителей, так и слуг. Я полез в кошелек и достал суверен. Один из тех, что прислал мне Билкнеп, и показал хозяину трактира. «Это, наверное, больше, чем нужно, чтобы покрыть убытки». Трактирщик алчно уставился на монету. «Он твой, если ответишь на пару вопросов», — сказал я ему. «Эти люди бывали здесь раньше?»
«Несколько раз за последние недели. Они всегда сидели и разговаривали в том углу, заказав что-нибудь поесть. Я знаю их имена. Я запомнил, потому что однажды за ними пришел какой-то человек и спросил, не здесь ли мастер Дэниелс и мастер Кардмейкер. Сказал, что у него якобы срочное дело. Вроде как он посланник откуда-то там, а потом он увидел их в нише и подошел. Откровенно говоря, мне не нравилось, как выглядела эта парочка. Трактирщик всегда чувствует, кто из посетителей может доставить неприятности. Святая Мария, и ведь я оказался прав», — добавил он с горечью, глядя на перевернутый стол, разлитое по полу пиво и опустевшее помещение. Через дверь, ведущую в сад, в трактир заглядывали испуганные лица. Я глубоко вздохнул. Узнать таким образом имена убийц оказалось большой удачей, хотя это было и слабым утешением, учитывая, что мы их упустили, а Барак с Николасом ранены. Интересно, от кого приходил тот посланник?
«Спасибо», — поблагодарил я. «Мы сейчас избавим вас от своего присутствия». Джек сидел с бледным лицом, туго перевязывая руку носовым платком. Овертон снял рубашку, обнажив бледный, но мускулистый торс, и тоже прижимал к груди платок. К моему облегчению у него был лишь неглубокий порез. Лицо Оугдена обрело свой обычный цвет. «Я должен сейчас же отвезти тебя и Николаса к Гаю», — сказал я Бараку. «Ну, как я объясню это Тамми?» — пробурчал тот и выругался. Я помог ему дойти до двери, а на улице обернулся к Джеффри. «Хотите пойти с нами, сэр?» Печатник покачал головой. «Нет уж, мастер Шардлейк, я больше не участвую во всем этом. Мне вообще не следовало приходить к вам. Теперь я потороплюсь продать свое дело и покинуть Лондон. Спасибо, что позаботились прислать мне записку, но теперь, пожалуйста, оставьте нас в покое». Он еще раз взглянул на моих раненых товарищей и медленно пошел прочь.